Так мы читаем с 19 главы Деяния апостолов. Сегодня мы имеем довольно длинный отрывок с 20 стиха, вернее, с 21-го. Так что будем внимательно следить и слушать, и поразмышляем на этот отрывок Писания. Здесь описывая апостола Павла, евангелист Лука пишет, когда же совершилось то, что в прошлый раз, уже 3 недели произошло, ситуация, в предыдущих стихах мы читали, то Павел, он положил в духе, прошед Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И послав в Македонию 2 из служивших ему Тимофея и Ираста, он сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников и сказал им, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которое почитает вся Асия и Вселенная. Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением, схвативший македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, пославшие к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно – а другие – другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Но когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали «Велика Артемида Ефесская!». Блюститель же порядка, утишив народ, сказал, «Мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефесий служитель великой богини Артемиды и Диапета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойным и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые не храма Артемиды, Мидина не обокрали, не побили ваши, ни богини ваши не хулили. Если же Дмитрий и другие с ними художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными и возмущены, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. Длинный отрывок, мы могли, я думаю, много остановиться, даже на много проповедей, но хочу суммировать немножко сегодня и задать нам вопрос. Если мы читали это, все равно, что и читать исторические энциклопедии какую-нибудь или новости послушать, то, что мы слышим на новостях. Казалось, что тут нету ни проповеди апостола Павла, нет никаких особенных богословских постановлений, учений или повелений от Господа, которые он нас учит нам. Почему Лука столько деталей нам дает за этот мятеж, который здесь произошел? Мы 3 недели тому назад, когда предыдущие стихи читали, мы видим, что в 20 стихе Лука суммирует все, что происходило в городе Ефесе. В городе Ефесе в протяжении почти 3 года служил словом. Кто? Апостол Павел. Эффективно, силой Духа Святым. И здесь суммируется, Лука пишет, с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Слово Господне стало авторитетным в этом городе. Никто не имел смелости хулить имя Господне, как до этого. Никто не потреблял имя Иисуса Христа. Помните, сыны Скифовы, они хотели именами Иисуса изгонять бесов, и что получилось с ними? Потому что они не были истинными последователями Иисуса Христа. Послание к евреям, 4 глава. Слово Божие, оно живое, оно действенное. И что оно делает в жизни человека, который принимает Слово Господне? Оно трансформирует жизнь. Оно меняет жизнь. И то, что мы можем сегодня научиться с этого отрывка, не является исторический мятеж, который тут получился, или как поступали все эти люди, которые здесь, негодные, как они выступали, не как апостол Павел поступил, не как поступили друзья апостола Павла, а мы можем видеть здесь силу Слова Божия, которое трансформировало жизнь людей, которое имело эффект на экономику этого города. И вот ключ всего христианства. Слово Господне не учит, не вставляет и не призывает нас демонстрировать в обществе против всего злодейства, что происходит. Очень много чего происходит в обществе, что противоречит Священному Писанию, что является грехом, что является в глазах Господа мерзостью. Но мы не призваны протестовать против этого или стараться какими-то своими силами исправлять то нечестие, что происходит в обществе. А мы призваны жить свято, жить, как Священное Писание учит, если мы будем солью, если мы будем светом в обществе, как верующие, и как апостол Павел, и как церковь в этом городе жила, то мы тогда будем иметь эффект на тех людей, которые окружают нас. Апостол Павел, он был предан апостол. Апостол значит тот, который говорит слово пославшего его. Когда мы посылаем послов в другие страны, они представляют интересы нашего государства. И когда они туда на встречи приходят, они держат линию нашей позиции. Это слово по-английски буквально так и переведено в английском переводе Библии. Ambassador. Тот, который посланный от одного государства в другое. Какое государство, какое царство, какой царь послал апостола Павла в Ефес? Царь царей. Господь господствующий. Который контролирует, который создал весь мир. И ничего не происходит, о чем Бог не знает и не контролирует. И по воле Господней Господь производит через своих верных служителей, как апостол Павел, силой слова свое перемену в этом городе. Апостол Павел не только был преданный посланник, апостол Иисуса Христа, но у него с точки зрения физической, мне кажется, было столько сил, как никого из нас нету. Если кто из вас устает после обеда, или после труда, или после работы, приходите вечером домой, я думаю, вы знаете, о чем я говорил. Если кто-нибудь болел, может быть, сердцем, то мы, которые это пережили, особенно чувствуем после обедные часы, мы устаем. Но за апостола Павла мы нигде не читаем, не видим, чтобы он, хотя описание его жизни, он был уставший от служения, он уставал. Но ни одного слова мы никогда не слышим, чтобы апостол Павел отдыхал. По-английски чудесное слово потребляется описать апостола Павла. Untiring. Тот, который не устает. Апостол Павел в следующей главе, мы будем в дальнейшем читать 20 главу, собирает пастырей, которые вы должны знать. Было еще много городов, где апостол Павел никогда не был с Евангелием. И мы видим в этом отрывке, это переходной такой отрывок, 19-20 глава, и теперь апостол Павел, он уже имеет намерение оставлять свое трехлетнее служение в этом городе. В этом городе уже основалась и церковь, которая в течение первых трех столетий стала одной из самых эффективных церквей в этом районе. Хотя, мы увидим, и апостол Иоанн пишет, что происходило в этой церкви в своих посланиях, и в книге Откровения написано, что эта церковь спустя совсем короткое время потеряла свою эффективность, потому что они оставили свою первую любовь к Господу. Но это будет в дальнейшем, но на сегодняшний день церковь функционирует и эффективная, и служителей апостол Павел поставил на служение. Он напишет им послание потом Ефесянам, от которого мы утром, брат, цитировал его. Но апостолу Павлу приходит время оставлять здесь служение и идти дальше. И мы читали здесь, говорится, он намерение имел это сделать. И в послании к римлянам, и в других местах, текстах мы читаем, что желание сердца его было попасть в Рим, в столицу Римской империи, в самый главный город в то время. Но Рим не был окончательной точкой, куда апостол Павел хотел попасть. Видите, здесь он говорит, я по пути в Рим хочу попасть еще и в Иерусалим. И между тем, после Рима, я хочу попасть в Испанию. Так что у апостола Павла всегда в размышлении его ума было дальнейшее служение в новых других районах, потому что он был призван Господом быть не пастор по местной церкви, а апостолом, тот, который будет продвигать и расширять, и открывать двери в новых местах, а там уже церковь, когда существует, организуется, она будет продолжать служение. Интересно, когда мы читаем намерение апостола Павла попасть в Рим, он говорит, я сначала хочу побывать в Иерусалим. Братья и сестры, Рим для Павла здесь, Эфеса был на север. Иерусалим где-то на запад, на восток, на несколько сот миль. И идя в Рим через Иерусалим, апостол Павел, еще здесь говорится, он прошел Македонию и Ахаю, районы, где он уже основал церкви. Так что апостол Павел почему-то задним путем идет через Иерусалим, когда он должен идти на север. Почему? Апостол Павел имел намерение, которое, хотя здесь не описано, мы в других текстах читаем. В это время в Иерусалиме церковь очень обедняла. И они имели большие нужды, и финансовые, и материальные, и физические нужды. Это была самая бедная церковь в то время. Хотя языческие церкви не намного богаче были, чем Иерусалимская церковь. Большинство верующих людей в то время были рабами, которые совсем немало или вообще ничего не зарабатывали. Но апостол Павел, у него сердце всегда возвращалось к первоначальной церкви Иерусалима. И везде, где он ходил по церквам, он собирал особенное пожертвование любви. И имел намерение это в Иерусалим принести. И мы, когда кто был здесь пару лет назад, проходили послание к римлянам, мы читали, как он это совершил. Мы когда проходили послание к Коринфянам, там в 1 Коринфянам 16 глава, 2 Коринфянам 8, 9 глава, апостол Павел описывает, как это он собирал это все, и как церкви, которые собирали пожертвования любви, назначили своих представителей, которые с апостолом Павлом потом поехали в Иерусалим и представили от язычников дар любви церкви в Иерусалиме, которые состоятельная часть или большинство членов были из еврейского происхождения. И до нашего дня это выражение дошло до нас, пожертвование любви. Иногда мы собираем как знак любви к кому-нибудь брату или миссионеру или семье, которая посещает нас, чтобы участвовать или иметь вклад в их служение. Так что это было и демонстрировало практически со стороны апостола Павла и со стороны языческих церквей помощь бедной Иерусалимской церкви в данный момент. И третье, когда мы говорим за будущие планы, которые апостол Павел имеет намерение, здесь 21-22 стих, третий здесь пункт, мы видим выражение, что апостол Павел, он положил в духе. Это очень серьезное, важное выражение, которое мы должны остановиться и подумать немножко. Богословы делятся, если это говорит за личный дух апостола Павла, когда он размышлял сам в себе и делал планы, или если это здесь говорится за Духа Святого, который дарует апостолу Павлу видение, чтобы он шел, или планы составлять. Думаю, правильный ответ на этот вопрос – это и Дух Святой вел апостола Павла, и Дух апостола Павла участвовал в этих планах. Почему? Потому что мы всегда, когда строим планы, должны делать их, чтобы они были соответственны. Мы утром немножко слышали на эту тему по воле Господней. В чем заключается воля Господня? И как мы можем знать, что такое воля Господня для нашей жизни? Может быть, в дальнейшем, я думаю, Господь мне на сердце положил, мы проходили раньше, что такое воля Господня с точки зрения Писания. Каждое слово, каждое выражение, каждый стих в Библии является воля Божия для нас. Но когда мы возрожденные, Слово Господне говорит, это воля Господня для нас. Господь желает, чтобы все люди спаслись и познали Его. Господь простирает милость свою самым погибшим грешным людям, как мы утром слышали. Или самым лучшим людям, которые живут в мире, которые по-нашему кажутся порядочные, хорошие люди. И одни, и другие нуждаются в спасении, потому что сердце человеческое, оно твердое, оно каменистое, оно не способно воспринимать Господа. И Господь должен трансплантации делать, новое сердце всадить нам, которое может воспринимать Его. И первое повеление этому новому сердцу является покаяться и верить Евангелию. И тогда это проявляется воля Господня в нашей жизни. Но многие тексты Писания буквально открыто говорят, что сия есть воля Господня для вас. Ваше освящение, ваша святая жизнь – это воля Господня для вас. Мы должны так жить, чтобы мы были отделены от мира. Не любите мира, это вторая глава Деяния апостолов пишет. В учении апостола воля Господня является, чтобы мы были покорны Господу, Слову Его, руководству церкви, друг другу, жены мужьям, дети, родителям, друг другу мы. Это все воля Господня. И много текстов говорят нам, но когда мы исполняем Писание, тогда мы ходим в тесном общении с Господом. Каким голосом Авраам слышал голос Господень, который сказал ему, оставь все и переселись в Палестину? Устный голос, тайный голос, Слово Господне нам не учит. И не важно, каким голосом Бог говорил, а важно то, что Авраам слушал. И он, услышав, он повиновался и исполнил повеление Господа. И вступив в путь, не зная, куда идет, Господь открыл ему дорогу и показал ему, каким путем идти. Пока мы не вступим на путь Господень, Бог свою волю нам больше не открывает. Воля Господня открывается нам стих за стихом, день за днем, шаг за шагом. И апостол Павел, он начинает размышлять в себе, в своем духе, и Дух Святой, потому что он наполнен Словом Господним, он наполнен Духом Святым, который руководит им, он очень чувствителен Духу Святому и руководству. Помните, в предыдущих главах мы читали, как апостол Павел хотел идти на север, и через север попасть потом в Европу и в Рим. И Дух Святой остановил его. Каким голосом Дух Святой говорил ему? Опять-таки мы видим, что он знал и почувствовал и послушал. Когда он хотел пойти в обратную сторону, Дух Святой остановил его. Наоборот, направил его на запад, куда он сейчас попал, в конце концов. Так что он в духе своем размышлял, Дух Святой брат читал из второго послания Петра, влиял на тех, которые Писание писали, и не писали слово, которое Господь им даровал. И апостол Павел понял, что время приблизилось ему оставлять служение в Ефесе и двинуться дальше, оставив церковь на служение пастырей. Воля наша, братья и сестры, она должна соответствовать и сообразуемая быть к Слову Господню. Апостол Павел пишет в 12 главе послания к римлянам. Братья мои, сестры мои, умоляю вас, представьте тела ваши. Реально, буквально, живое наше тело мы должны представить в распоряжение Господу. И во втором стихе говорится там, чтобы вы могли узнавать. По-английски слово употребляется доказывать или испытывать или познавать, какова является воля Божия для вас. Она появляется и она познается день за днем в нашем хождении за Господом. И Господь открывает апостолу Павлу, что время пришло ему двинуться дальше. И в этом промежутке подготовиться на это путешествие посылает двое своих верных служителей, Тимофея и Ираста. Они приготовили путь. Мы сегодня не будем о них говорить, вы можете сами почитать их. Исторические данные есть о них, мы в послании римлянам говорили не раз о них. Но в этот период начался это мятеж. И второй пункт, что я хочу обратить наше внимание, что всегда сатана действует против слова Господнего и предлагает людям лжеслово, свое слово, противослово Господнего. И когда бывает успех в нашем служении, в нашей духовной жизни, когда есть успех, в церковной нашей жизни, когда есть успех, благословение от Господа, сатана всегда старается вкрасть, подкрасться, влезть и испортить все. И мы видим, что Господь благословил апостола Павла, но были враги, которые сердце было настроено самим сатаной, которые подняли этот бунт против слова Господня, просто против апостола Павла. Так что второе, что мы должны здесь видеть, что апостол Павел имел свои планы, которые Господь, очевидно, благословляет его. Он имел благословенное служение, многие обратились, церковь организовалась, догматически говоря, или по-богословски они были наставлены, научены в истине. И тут мы видим, идет волна против этого всего. Оппозиция. Оппозиция, обратите внимание, здесь написано, началась против пути Господня. Если вы читаете Деяния апостолов, мы несколько раз встречаем это выражение, путь Господний. По-английски оно стоит в кавычках «the way». Не просто дорога, не просто путь к небесам, но тот единственный один путь. Если мы едем куда-нибудь, спрашиваем всегда, какими дорогами ехать, по 101-му, там, по 210-му или еще как-нибудь. Путь Господу является the way, номер один, только есть один путь. И эта мятеж, она восстала против пути Господнего, потому что он был истинный путь, и сатана старался отвлечь людей, чтобы они не ходили по этому пути. Лидер этой группы, мы читали, был человек. Интересно, что когда мы читаем первое послание к Фессалоникийцам, помните, там написано в первой главе, апостол Павел пишет, говорит, вы обратились от чего и кому, и на что? Вы отвернулись от идолов для чего? Чтобы служить единственному живому Богу. Здесь Дмитрий собрал всех тех людей, которые делали вот эти маленькие истуканы и Артемиды. Должны понять, что в это время идолопоклонство, оно абсолютно контролировало всем в том мире, всеми людьми, всеми районами, всеми городами. Все города имели идолов, которым они поклонялись, и каждый город имел свой особенный идол, которому они поклонялись. И в Ефесе самый главный был вот этот идол Артемиды. В Римской империи было 33 храмов, 33 разных местах, посвященные поклонению этой идолу. Но в Ефесе оно было самое распространенное. И этот храм, который там был построен, археологи в раскопках говорят, что было 225 футов в ширину, 70 метров, и 425 футов в длину. Громадная, в три раза больше нашей площадки здесь, это храм был построен этой богине, где поклонялись. И когда со всей Римской империи собирались сюда, это был центр поклонения этой богине, они покупали у этого сребреников и его друзей, которые занимались, это маленькие миниатюрные образцы этого храма и этой богини. Это было, как мы говорим, большой бизнес. Что случилось? Многие верующие люди, помните, в прошлом отрывке, они, когда увидели, что случилось с сынами, с скифами, помните, они, многие уверовали, они принесли и сожгли все свои книги. Как вы думаете, книжные магазины, которые их продавали, они почувствовали экономический дефицит после этого? Конечно, потому что верующие перестали покупать эти книги. А наоборот, чем они занимались? Ежедневно они занимались чтением Священного Писания. Теперь обратите внимание на свидетельство этого человека и о точности того, как он передает проповедь апостола Павла. Он в точности передал суть проповеди апостола Павла. То, что сделано руками человеческими, это суть не Боги. То, что брат нам читал, говорил, мы это осознаем. Тысячи, тысячи, не только в Ефесе, но он здесь говорится по всей Азии. Этот Павел, он говорит, обратите внимание, с каким унижением он говорит, этот Павел, как бы показывает на него с пренебрежением. Посмотрите, что он сделал, какой он вред нам сделал экономически. Этот Павел был посланник, апостол, избранный Иисуса Христа, выполняя волю Господню. И он взбудоражил этих всех людей, возмутил их. Мы тоже потеряем все. Но не только это, но еще важнее, говорит, представьте себе, что наш город перестанет поклоняться этому идолу. Вы представьте себе, что люди вместо этого идола поклоняются живому Богу, который проповедует апостол Павел. Лука описывает здесь, что они точно поняли суть Евангелия. Выбор ясный здесь между живым Богом, который имеет призыв к нам следовать за Ним или продолжать заниматься идолам поклонством. Многие, которые приезжали со всей Римской империи поклоняться здесь, у них покупали эти маленькие храмы, которые они делали, и приносили их в жертву. Так что, когда они возвращались себе домой, эти маленькие идолы и истуканы там оставались. И что делал Дмитрий и его друзья? Они, конечно, после собрания собирали, расплавляли опять и делали новое, и на следующий раз, на следующий день, на следующую неделю другим пилигримам продавали те же самые маленькие истуканы. Это была большая экономическая потеря для них. Братья и сестры, верующие, апостол Павел, церковь в городе Ефесе никакого протеста и бойкот не делали, так как мы сейчас слышим по новостям. Такая-то и такая-то компания продают какие-то продукты, и будем не участвовать и не покупать это. Братья и сестры, все, что в мире существует, чем мы пользуемся, сделаны руками грешных людей. И бойкотировать одно или другое, это никакого эффекта нету. Но когда мы начнем отделять нашу жизнь от мира, когда мы отделимся, когда мы выйдем из этого мира и когда мы не будем участвовать с ними, Господь даст нам разум, мудрость, что покупать или что не покупать. Но в реальности нет ни одного продукта, который верующий человек мог бы честно купить и сказать, что он не сделан неправильным мышлением или людьми, которые чтят Бога. Есть христианские компании, я сейчас не говорю за это, я говорю за то, что нету того, что мы своим бойкотом можем сделать. То, что сделано руками человека, это не боги. Они точно передали то, что апостол Павел проповедовал, а апостол Павел точно проповедовал, что Господь ему даровал. Часто апостол Павел пишет, и мы должны так цитировать и говорить. Апостол Павел говорит: «Братья, я вам передаю то, что я принял от самого Господа». Я это слово не принял буквально от Господа, но через слово Его, которое Он передал апостолам, и передаем вам сегодня. Но когда апостол Павел пишет Тимофею, он говорит: «Старайся, старайся, как неукоризненный работник, преподавать слово Господне». Как? Правильно, чтобы язычники, чтобы неверующие люди точности знали, о чем мы проповедуем, о чем наша жизнь или в чем заключается наша жизнь. Почему мы таковы, как мы есть? Потому что мы проповедуем то, что Господь нам заповедовал, мы живем, как Господь повелел нам. Я не буду говорить много за это, мятеж, мы читали здесь. Кто живет давно в Лос-Анджелесе или в Америке? Вы знаете, в Лос-Анджелесе уже несколько раз были бунты. Когда люди не знают Господа, они, их контролировать невозможно. И когда бунты начинаются, то нет контроля для них. Когда здесь были в Лос-Анджелесе бунты, надо было один раз в 65-м году армию вызывать, чтобы танками патрулировали Лос-Анджелес, чтобы установили часы и сказали людям: если вы будете на улице бунтовать, то вы встретитесь с вашим Создателем, чтобы успокоить их силы. Потому что эти люди, они не укоризненные без контроля. И когда люди начинают приходить в экстаз, может быть, вы видели по новостям, когда спорт идет, и как в стадионе начинает кричать за одну команду или другую. И вот группа собралась, это Дмитрий взбунтовал, и не давай кричать, велика богиня Артемида. Однажды кричат, потом они начали идти на зрелище. Что такое зрелище? Вы обратили внимание, здесь повторяется это слово «зрелище». Это был театр, центр Колисей, где собирался весь город. Там суды проходили, апостол Павел, его там судили. Это греческое слово, которое говорит «центр города» или «там, где сбор», «там, где собирались». Археология, опять с исторических данных, мы видим, что в этом городе Ефесии стадион мог вмещать 24 тысяч человек. И если этот стадион наполнился, и они кричали, и что они кричали? 2 часа кричали. Вы представляете, в какой экстаз они должны были привести себя, чтобы не останавливаться, и кричать, и кричать, и кричать. Написано здесь, что это было собрание. Видите, собрания бывают разные. Есть духовные собрания, как наши собрания. А есть мирские собрания, где люди кричат. И здесь написано, что был колхоз, был беспорядок. Одни кричали одно, другие кричали второе, третьи кричали третье. Когда мы собираемся, нас соединяет Дух Святой вокруг Слова Господня, чтобы мы могли равномыслить, как Писание пишет, как Господь учит и наставляет нас. А это был полный хаос и крик. По пути туда они захватили друзей апостола Павла. Невинные 2 человека, которые попались туда. Мы видим характер апостола Павла. Он здесь был ни при чем. Его обвиняют, это он проповедовал, но в данный момент апостол Павел там не был. Не апостола Павла подхватили в эту группу, а его сотрудников или те, которые путешествовали с ним, невинные люди. Апостол Павел даже на человеческом уровне не мог допустить, чтобы сделали вред его друзьям, сотрудникам. За свой народ он пишет, говорит, я готов был бы, если возможно, отдать или обменять, или променять мое спасение ради того, чтобы мои братья-евреи уверовали, познали Господа. Это, конечно, это невозможно. Моисей в Старом Завете имел то же самое чувствование к народу Господнему, когда Господь сказал, отступи, и я уничтожу народ, и из тебя произведу новый народ. Моисей нет. Моисей заступился за народ. Поступаю, заступался перед Господом постоянно за еврейский народ. В духовном смысле. Но здесь мы видим, он готов идти сюда, в стадион, и отдать себя или обменять себя для освобождения своих сотрудников или друзей. Это показывает нам христианскую, верующую, апостольскую любовь апостола Павла. Не говоря уже за ту любовь, которой Бог возлюбил нас. Действительно, апостол Павел, он был готов отдать себя в любой момент ради братьев своих, сестер своих, даже за тех, которые гнали его или хотели ему сделать вред. Итак, мы видим, что Бог здесь чудесно восстанавливает мир, покой, уют в этом городе. Это не сделал не апостол Павел, это не сделал, здесь написано, человек, этот блюститель мира в этом городе. Представляете, что у него был такой титул, блюститель мира. По-нашему мы его называем полицейский. Апостол Павел его тоже называет служитель Господен, городской пастор по миру, на улице, вне церкви, который блюститель мира. Он тоже старался. Здесь даже евреи, иудеи выставили одного Александра, мы могли бы за него побеседовать. Сегодня тема не о нем. Но его, когда выступили, он хотел успокоить этот мятеж. И когда они узнали, что он иудей, они его тоже хотели убрать. Видите, даже в то время, сколько было антисемитизма. Его удалили не потому, что он был римлян, а потому, что он был иудей. И этот потом человек в Ефесе, но не он успокоил народ, хотя Бог его употребил через его уста. Это был совсем неверующий человек, насколько мы знаем. Лука не дает нам ни его имени, ничего здесь мы не знаем. Но Господь успокоил этот город, потому что воля Господня была, чтобы апостол Павел успешно мог бы окончить свое служение и выйти с этого города, чтобы еще в других городах дальше он мог провозглашать Евангелие. А церковь будет оставаться здесь и быть солью и светом в этом городе. Продолжать иметь эффект на этот город. Цель христианства не является, чтобы экономически иметь эффект на нашу экономику в нашей стране. Это просто результат того, что верующие люди должны жить праведно и свято. И апостол Петр пишет в своем послании, даже если нас будут за это гнать, то мы должны считать это привилегией страдать за Господа. Господь на горной проповеди говорит, сказал, блаженны вы, если вас будут гнать и изгонять из общества или даже из синагоги ради праведности. Но восстановление мира с 35 по 41 стих. Лос-Анджелес, как я сказал, надо было армию вызывать, полицию вызывать, если вы видели, как это делается. Но эти люди, они кричали. Они кричали велика. Обратили внимание, когда мы читали отрывок, несколько раз повторяется. Сначала эта толпа кричала, или Димитрий говорил, что все знают, насколько велика наша богиня. Этот блюститель мира выходит и говорит, вы знаете, что она велика, и что весь мир знает об этом. Братья и сестры, не весь мир знает об этом. К сожалению, в наше время новости, сами компании, которые выдают новости, они делают новости. Делают какой-то там опрос людей, и говорят, сегодня 35% людей решило одно или другое, или третье. Да? Когда мы учимся в университете, то говорят, да, большинство ученых говорят, что человек произошел от обезьяны, правда? Бог говорит иначе. Мир не все знает, что Бог знает. И мир не все знает, что мы знаем. И хотя этот человек так сказал, это не говорит о том, что Артемида была действительно велика. Прошло 300 лет, и идолопоклонство абсолютно остановилось в Римской империи. Это не говорит, что все люди уверовали. Говорит, что христианство стало официальной религией Римской империи, потому что Константин уверовал. И уже люди не поклонялись идолам, стали немножко больше культурными, не поклонялись этим маленьким идолам. Но идол, Слово Господне, учит нас, это все то, что берет, занимает наше внимание, чтобы мы не сосредоточились на богопоклонении, на изучении Слова Господнего, и чтобы жить так, как Господь называет нас. Любая вещь, любой человек, средства, финансы, дома, автомобили, работа, много чего может нас отвлечь. В контраст, Слово Господне учит нас и говорит нам, что велико и кто велик. По-английски 48-й псалом говорит, «Велик Господь и достохвален». Только Он единый достоин нашей хвалы. Или брат читал, сколько много текстов пророк. И все Писание, Господь говорит, «Я есим, я». Когда пришли арестовать Иисуса, Иисус спрашивает римлян, говорит, «Кого вы ищете?» Они говорят, «Иисуса». Он говорит, «Я Иисус». И они все пали. Когда Господь только сказал, это я. Он велик, Он достоин. Эта богиня, она исчезла. Все другие идолы, их сейчас нету. Хотя люди не все поклоняются Богу, не все верующие. Бог употребил этого человека мир, покой. Он обращается потом, им говорит, они никого не обокрали, они невинны. Видите, иногда наша поддержка, наша защита, Бог так устраивает, что она приходит от тех людей, которые мы никогда не ожидаем. Майор, президент, кто-то может заступиться. Когда Джимми Картер был президент в России, в тюрьме сидел брат Винс. И кто бы знал, что его обменяли бы за каких-то шпионов советских, которые здесь американцы поймали. Бог может самых государств, которые мы считаем безбожных, употребить, чтобы своих людей освободить. Кори Тен Бум описывала, как ее посадили в концлагерь, и как она чудесным образом пронесла Библию туда. И ни один немец не увидел, что она Библию пронесла. И они там потом в бараках сидели в течение своего тюремского времени, во время войны, читали это Евангелие. Бог может все сделать своими путями. Брат проповедяк сколько раз примеры разные говорил, как Бог делает. Мы должны всегда доверять Господу. Господь произведет в нашей жизни волю свою, если мы будем надеяться на Него. А если нет, то как Даниил или как его друзья. Даниил сказал, я буду молиться, хоть мне надо будет переспать ночью там рву с львами. Или друзья его сказали, ты можешь нас бросить в огонь, но мы не будем поклоняться этому истукану. Правда Господня остается правдой. Когда верующие люди отделят себя от мира, от злодейства или участия в идолопоклонстве в этом мире, и наоборот посвятят себя жить свято, то Бог благословит это. Иногда Господь благословляет нас в этом, и пробуждение получается. Иногда получается преследование или антагонизм какой-то за это. Апостола Павла не атакировали, он смог в безопасности оставить Эфес, продолжать свое служение. В конце концов, он попал в Рим. Не в Колисее, где он думал и мечтал проповедовать большой толпы людей. Он думал, может быть, попадет туда. Если вы были на собрании Билла Грэма, когда стадионы наполнены людей, самое большое количество людей было в Лос-Анджелесе в 1963 году. Кажется, 118 тысяч людей собралось в последний день на собрании. Еще никогда в Колизеум тут в Лос-Анджелесе столько людей не собиралось. Весь паркинг-лот, там спикеры поставили, люди толпами стояли, слушали Слово Господне. Апостол Павел, наверное, думал, может быть, таким образом он сможет проповедовать там, но Господь его в цепях привел и в тюрьме. Он благовествовал тем, которые были прикованы к нему цепями. И некоторые из них, Слово Господне, через этот образ вошло в дом Кесаря. Господние пути не наши пути. Как я сказал, великая Артемида, она не существует сейчас. Господь и Слово Его сохранилось и дошло до нашего времени. Слава Ему. Аминь. Встанем, помолимся.